жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виктор Якимов. Виктор, привет!
Здравствуйте!
Виктор прилетел из города Омска, прилетел вот-вот, как говорили на Руси, на Медни. А как это там ты оказался здесь у нас за 3 часа? Ты сейчас сам нам расскажешь. И еще я скажу коротко, что Виктор Якимов – хоккеист. Много лет жизни он посвятил хоккею. Наша программа называется «Программа «Выбор». И вот сегодня прозвучит еще один рассказ. Вот он хоккей, вот он молодой человек. Я не знаю степень или заблудшести, или потерянности, но понимаю, что если ты уже дошел до того, что стал хоккеистом и работать с детьми, то, наверное, не все так плохо в жизни было.
Ну, начну сначала, что действительно в раннем детстве, как уже ты сказала, Наталья, я родился в сибирском городе, большой город, и на окраине дети, как-то предоставленные себе, мы искали как-то самоутвердиться, потому что старшее поколение, они для нас были примерами и не очень хорошими, мы это понимали, кастеты, ножи, ну, тогда не было еще какие-то, ну, неприятно было смотреть, и мы этого не хотели, которые, дети, которые младше. Наши братья были практически в преступном мире. Мы решили не поступать, как они, мы записывались в секции, ходили играть в футбол, гимнастику, акробатику, в общем, много попробовал секций. Я остановился на том, что из меня не получится спортсмен, никакой. И вы знаете, подтверждением тому было неприятно услышать, когда все дети моего двора, мои друзья пришли записываться в хоккейную секцию, тренер посмотрел. Ему не понравилась моя игра, и 40 детей он почему-то обратил на меня внимание и начал высмеивать, и сказал: смотрите, этот мальчик никогда не будет никаким спортсменом, у него никаких даже задатков нету. Вы знаете, мое состояние на тот момент, я 12 лет, я заплакал, все стали смеяться. И я вот в этой обиде уже на него и на себя, я просто плакал и стал громко ему выкрикивать, что я стану спортсменом, я докажу вам и самому себе, и стану тренером, может быть, и стану игроком даже сборной. У меня будут эти буквы СССР на груди. Все смеялись. Вы знаете, я сейчас так благодарен этому тренеру. Что-то в тот момент в моем 12-летнем сердце произошло то, что я действительно... Люди как-то говорят, установка. Нет.
Он тебе дал плохую установку, да. Ты ее стал перестраивать.
Я поставил себе цель. До этого у меня не было цели. Угу. Я не знал, куда...
Знаешь, все, что я до сих пор слышу, эксклюзивно. Вот то, что ты сказал, вот это второе. Я поставил цели стать достигать. Ну и первое, то, что ты сказал, что все там пытались подражать старшим, кастеты и все. А мы записались в секцию. Немного наш эфир слышал вот таких свидетельств. Потому что идут туда, где круто. Идут туда, где кастеты, где один из тех взрослых ребят сидел, авторитет. Идут туда.
Да.
То есть уже интересное начало.
Ну, впоследствии... Я начал тренироваться, и интересно, может быть, будет слушателям, но со мной произошла такая интересная история. Тренер меня не принял, но я ходил на тренировки. Мне он не давал клюшки, не давал ничего, ни коньки, даже не давал времени выйти на лед и доказать.
А какой недостаток-то хоть был? Нога, короче, одна?
Нет, ему не нравился мой характер.
Упс.
Я не знаю, я не умел коммуникационно разговаривать с детьми, я был замкнутый. И это мне сильно мешало. Это как-то отталкивало от меня. И тренеру это не нравилось, потому что в 12 лет, согласитесь, все дети открыты, а тут какой-то мальчик такой
забитый. Все дети назойливые чаще всего, они открытые.
Да, но я продолжу рассказ тем, что, знаете, поставив себе цели, люди в жизни, в бизнесе, ну, в любой сфере жизни, все-таки имея цель, это все-таки действительно то, что нас притягивает. И мы, прилагая силы, даже то, что не имея, может быть, даже каких-то талантов, даров, я стал работать над собой, на тренировке, и впоследствии мне так сильно повезло, уже другой тренер обратил внимание на меня и предложение сделал. У нас нет защитника, а на тот момент я все время играл в полузащите. Кто знает этот вид спорта, хоккей с мячом, это огромное футбольное поле, и нужно максимально быстро двигаться, принимать быстрое решение и быть в команде, что у меня очень плохо получалось. Ну, я сказал, что у меня такой характер был замкнутый, и я делал эту футболку, и с этого момента началось отчисление нового, новые успехи, у меня стало что-то получаться, я стал присматриваться.
То есть, даже зрительный вот этот эффект, да. Что все одинаково одеты, да. Уже принесло чувство команды.
Да, и впоследствии, знаете, так получилось, что в 17 лет, приехав в город Караганда на юношеский чемпионат по хоккею с мячом, у меня стало все получаться. Настолько, что я обратил внимание даже на самого себя, я был удивлен, потому что там были уже отборочные игры, уже игроки в сборную СССР на чемпионат мира, и я видел, что я не хуже.
Знаешь, ну вот до этих пор, вот, до которых мы сейчас с тобой дошли, американцы бы сказали self-made. Вот сам себя на самом деле сделал. Не услышала я нигде, чтобы ты сказал, что мама носила за тобой портфель или шайбу, что тебя хвалил тренер. Вот получается так, что вот до этого юношеского чемпионата ты просто догреб усилием воли каким-то. На самом деле это очень сложный порог, аутичность некая. Пусть ты аутистом не был, но ты все равно сам себе был. Ты был не был человеком команды.
В детстве такая была мечта назойливая. Мне нравились какие-то артисты, какие-то известные люди, и меня это притягивало, и мне казалось, что вот это и есть счастье. Счастье, если тебя узнают. И в нашем дворе был парень, он старше меня, он стал мастером спорта по борьбе и потом на Европу поехал. И я видел, как к нему притягивались люди, обращались с ним, и мне это очень нравилось. И вы знаете, я построил себе действительно такое, это мечта моего детства, что я хочу вот этой известности. Я думал, что вот это и есть счастье.
Хорошо, послушай, я скажу «хорошо». Понятно, что после этого последует разочарование, но хорошо, когда в 12 лет это есть.
В 17 лет я быстро заявил за себя, как спортсмен, который с будущим. В 17 лет, играя против сборной СССР, в первом же матче я забил гол. Это было очень удивительно для всех, и для тренеров, и для себя самого. То есть карьера началась с такого внушительного. Первый матч, первый гол, прям все хорошо. Но вы знаете, проходили годы, и вот эта известность уже действительно, когда она пришла, вот тогда даже популярность, когда 6 тысяч людей, приходя на стадион, радуются и кричат твое имя, и если удаляли меня за какие-то провинности во время игры, то они прям гудели, то есть против были судьи, там еще что-то, после матча, там, ну вот эта известность. И вы знаете, я когда уже это все получил, то, о чем мечтал в детстве, это не принесло счастья.
Почему? Вот остановись здесь. Почему не принесло? Поклонники, почитатели твоего таланта, почему нет?
Просто так получилось, что та пустота в детстве, которая, она действительно сравнивает детство. Я не сказал, мои папа и мама были рабочие, они все время работали. И оставаясь дома один, я читал хорошие книги, хорошие друзья моего возраста, спортсмены, но вот эта пустота неопределенности, а что вообще в жизни? Не было каких-то вот таких больших целей и задач. Учился и неплохо, и мне учеба доставалась, не сказать, что легко, но она мне не отягощала. Я спокойно мог не делать уроки, но сдавать на хорошие оценки. В компании я был замкнутым, но я не тяготился этим, мне нравилось это одиночество, потому что я все время был один и ждал, когда придут родители. То есть детство было довольно-таки счастливое, как мне казалось. Я очень мечтал увидеть мир, страны, и я понимал, как тот тренер сказал, что из меня не получится спортсмен, я понимал, что мои родители никогда не смогут мне дать то, о чем я мечтаю, страны, путешествия. И тут известность, о которой я мечтал, она не принесла счастья. Я был одинок в команде.
Ты сейчас говоришь о том, что та пустота не заполнилась.
Во время игр, когда тебе хлопают, когда кричат, когда там банкеты, все это хорошо. Но когда остаешься один на один, я знаю сейчас, о чем я говорю, и я знаю, что...
Ну, то есть себя не обманешь.
Да. оставаясь один на один после тренировок, после, я не знал, как заполнить эту пустоту. Не хотелось начать курить, начать выпивать, хотя все мои сверстники и друзья уже все это пробовали, потом пошли наркотики, я все это не хотел. Но пустота, она все время вот, я чувствовал, даже когда стал известным в команде, меня тоже уже как-то игроки даже побаивались, потому что я был очень груб в игре, и этим, ну, в принципе, в России прославился. Тем, что грубо очень играл.
Почему? Скромный, вот по твоему рассказу, все равно скромный. Агрессии не услышала. Почему?
Сейчас я вам объясню, постараюсь. Угу. Чтобы не показаться слабым, я грубил. Чтобы люди не подумали.
То есть ты догнал то, что ты грамотно не сделал в 11. Ты не пошел к тем, кто с кастетами, но да. Ты оторвался здесь.
Да.
Именно крутым да. Все хотят мальчики быть.
Да. Я хотел доказать, что я не такой, как все в моей команде. И вы знаете, что интересно было, что зрителям это нравилось. Тогда не было это популярное слово «шоу», но когда происходили вот эти игры, и когда я грубостью помогал команде выигрывать игры, то просто там ликование было, и я получал вот эту славу. Но это был адреналин на несколько минут. Только вот. Но когда оставались мы одни, тренер не мог ничего мне дать, ни сказать, ни похвалить. Он смотрел на нас, как на людей, которые приносят действительно победы. Впоследствии, знаете, когда я стал уже тренером, я просто перешагну те уроки, которые я получил, действительно играя в хоккей и видя хороших тренеров, я просто дал себе слово, чтобы я не повторял этих ошибок. На сегодняшний день мне это очень сильно помогает в тренерстве с детьми.
Ты сейчас говоришь о том, чтобы ты видел организм живой, а не аппарат.
Да.
Вот в этой команде.
Да. И сейчас для меня личность больше, чем, как сказать, авторитет ребенка
сейчас,
или успех.
Давай уточни, сейчас ты вернешься к рассказу. Сейчас это когда что? Чем ты занимаешься?
Я на сегодняшний день работаю в детской спортивной школе.
Понятно. Все. Ты ответил на вопрос, да. Сейчас это когда возле тебя подрастающее поколение, когда маленькие, молодые подростки сильно. Выбор ты хороший сделал тогда, что каждый человек – личность, а вместе эти личности образовывают вот этот живой такой организм, да. Но очень часто именно тренеры видят, ну, машину для побед.
Да практически все тренера. Практически, знаете, это проблема нашего общества. Потому что для достижения цели почему-то люди согласны платить хоть чем, даже травмами этих же детей или людей, людскими судьбами. Неважно, что, как произойдет, но главное, чтобы победа любой ценой. Много лет назад я просто поставил себе цель, что я пообещал же в 12 лет этому тренеру, первому тренеру, что я добьюсь. И я не сказал, я сказал ему, я стану лучшим тренером, чем вы. Это была обида. Обида, произнесенная просто в маленьком сердце. Тренер... По прошествии многих лет он ставил в пример, что меня и говорил всем, теперь уже его воспитанникам, что у меня был такой Виктор. И он сказал мне такие грубые слова, но он стал хорошим хоккеистом. Мне было это очень приятно слышать от своего тренера, что, правда, он сказал такие слова, что я ошибся. Я ему сказал, вы не ошиблись. Благодаря тому, что вы действительно помогли ребенку раскрыться из этой замкнутости, из этого одиночества и поставить цель жизни, я говорю, я ему сказал спасибо.
И несколько минут осталось до музыкальной паузы. Все-таки скажи, к чему, ну, вот какая-то доминанта, к чему ты пришел? С чего ты спускался? Какой-то Олимп?
Может быть, неправильно поставлен вопрос Олимп, но то, что гордость присутствует в каждом спортсмене. Я сейчас говорю искренне, каждый спортсмен в любом виде спорта присутствует гордость. Маленький успех рождает маленькую гордость, большой успех рождает большую гордость. Что я что-то значу, что я что-то имею.
Послушай, а может быть, ты слишком сейчас стрелку на Библию перевел, что гордостью ты назвал? А почему в любой профессии человек хочет быть лучшим? Ну, вот я думаю, что если ты уже спортсмен, то лучше, если ты там еще где-то работаешь, ты лучший токарь, слесарь. Почему гордость? Может быть, то, что ты говоришь, любой ценой добиться?
Вы знаете, в этом мире приходится за все платить. За все. За каждое слово, за каждый поступок. Неважно, кто ты. Директор, слесарь, тренер, учитель, директор школы, интернат. дети детского дома. Приходится платить за все. И в Библии написано, это один из любимых моих стихов, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. И поэтому сейчас такое время, когда я служу в мире спорта, спортсменам, приглашают в тюрьмы, к осужденным.
Давай так скажем, объедини, ты христианин.
Я христианин.
И ты служишь в мире спорта. Я думаю, для этого будет вторая часть нашей программы, в которой ты сможешь обобщить, как ты спортсмен, как ты член Евангельской Церкви, христианин, и кто эти дети, кто твои ученики. А сейчас для всех нас прозвучит песня. После этого вернемся в студию.
Господи Иисусе Христе, Ты на небе и на земле, жизнь свою Ты отдал за меня. Господи, я так люблю Тебя. Жизнь свою Ты отдал за меня. Господи, я так люблю Тебя. Слезы по щекам стекают, люди слез Твоих не замечают. Научи, научи, что мне делать, как мне быть? Расскажи, расскажи, как мне, Господи, прожить? Научи, научи, что мне делать, как мне быть? Расскажи, расскажи, как мне, Господи, прожить? Жадность дышит в наших сердцах, но тянемся мы к свету, а не к тьме. Господи, возьми всех нас к себе, но тянемся мы к свету, а не к тьме. Господи, возьми всех нас к себе. Слезы по щекам стекают, люди слез Твоих не замечают. Научи, научи, что мне делать, как мне быть? Расскажи, расскажи, как мне, Господи, прожить? Научи, научи, что мне делать, как мне быть? Расскажи, расскажи, как мне, Господи, прожить?
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Виктор Якимов из Омска. Виктор, еще раз напомню тем, кто слушал нас не сначала. Ты хоккеист, хоккей с мячом. Сегодня ты прилетел из Омска. Ты едешь на сборы. Ты работаешь с подростками. Вот это то, что я хочу напомнить. Но в предыдущей части ты остановился на том, что успехи есть, а пустота не заполнена.
Да. Так получилось, что, будучи известным, став, будучи, как мне казалось, на то время, ну, раз люди узнают, спрашивают, как дела, и это приятно, это все спортсмены, испытывая внимание, это очень лестно. Я в этой пустоте и славы, и пустоты.
В пустоте ты очень классно сказал в предыдущей программе. Вот слава, 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 но ты же долго на людях не находишься, приходишь домой, там, где себя уже не обмануть, или ночью, и ты прекрасно понимаешь.
Вопрос жизни у меня возник сразу. И это все? И для чего я живу? И знаете, это просто не сказать, что навязчиво, но так возникало, что и разве ради вот этих нескольких медалей, этих званий, ради известности, и все, а что дальше? А что дальше?
Ты ощутил края жизни. Ты ощутил, что она движется, что она, конец у нее будет, и ты стал думать, зачем она?
Да, и о будущем. О будущем. И на сегодняшний день у меня есть ответ, который я получил в Евангелии, что то, что ищет, тот и получит. Мы, ища ответы, я не знал, где их получить на свои вопросы. У меня произошла встреча с одной спортсменкой, мастер спорта Татьяной по велоспорту. И при встрече она сказала такие странные на тот момент слова: «Виктор, тебя любит Бог». Для меня это было настолько удивительно, что меня еще кто-то может любить, что я стал задумываться, и знаете, проходят дни, я все время думаю об этом, все время думаю. И при следующей встрече я спросил: «Татьяна, пожалуйста, скажи, почему?» И знаете, ответ меня просто удивил. Простые слова, но ответ я получил. Так написано в Библии.
Ну, крючок был с жирной наживкой, я тебе скажу. Вот этот, на который она тебя брала. Но я хочу тебе и другое сказать. Все, что ты рассказал, твоя жизнь не предусматривала никакого спасения. Не надо было. Все было и так хорошо. В принципе.
Я согласен. Но все-таки в моей жизни я считаю, что я был далеко от Бога. Я хочу просто рассказать один жизненный момент. Наша команда возвращалась с очередной игры из Иркутска. Мы сели в самолет, и была глубокая ночь. Мы летели на самолете Ту-104. И вы знаете, кроме меня и вратаря нашего, все спали, и мы увидели, что наш самолет стал падать. И крыло самолета просто в огне все. Это было страшно. Это было настолько страшно. Ну, кто, если когда-нибудь испытывал нечто подобное, то поймет меня. Но я не желаю никому этого испытания. Я стал молиться. Хотя я не знал Бога, я был очень далеко от Него. Я стал молиться, и знаете, такие слова просто в сердце. «Если ты сохранишь мне мою жизнь, я стану священником». Прошло много лет, и вот эта встреча уже с этой женщиной, мастером спорта, я стал задумываться над целью жизни, для чего я живу.
Слушай, а это как-то сомкнулось со словами твоей бабушки, которая тебе тоже что-то прочила?
Да, это потом просто я уже когда в церкви вспомнил, что когда мне было 5 лет, моя верующая бабушка сказала, что: «Внучек, ты очень счастливый человек, потому что ты в 2000 году встретишься с Иисусом. И я молюсь для того, чтобы все-все наш род уверовали в Иисуса Христа».
Ты думаешь, что эти слова запали тебе, и ты их сам себе повторил? Или ты думаешь, что это уже просто Дух Святой их сказал тебе отдельно?
Я думаю, что это Дух Святой. Знаете, по прошествии многих времени, когда мы уже ходим в церковь, когда мы уже служим, на память приходят такие вещи, которые просто даже не можно отыскать из своего детства, и они настолько так остро и живы, что впоследствии, когда ты уже служишь другим людям, ты свидетельствуешь, и люди удивляются и говорят: «В моей жизни это было то же самое. Мы тоже не знали, кто такой Бог, но мы чувствовали, что нам всего этого мало, то, что окружает. Деньги, почет, успех, слава. Все люди, которые здесь, на земле, всем нужен Иисус, но они об этом не знают». Это хорошая фраза, она мне очень нравится. Я стараюсь в своем служении применять.
Просто повтори ее еще раз. Каждому человеку
на земле нужен на земле. Иисус.
Нужен, независимо от того, наркоман он или директор фирмы.
Но они об этом не знают, и это моя цель — служить в мире спорта, приходя в команды, в общество людей, там, где уже осуждены, в тюрьмы, малолетки, где сидят молодые ребята. Я им рассказываю о своем жизненном опыте и прошу их, пожалуйста. Сейчас есть время, вы попали в такое место заключения, где вам есть смысл подумать над целью жизни.
Скажи хоть коротко, почему ты решил бывать в местах лишения свободы?
Это интересная история. Она произошла со мной в 1997 году в Москве на большой конференции, где в спортивном комплексе ЦСКА 12 тысяч человек находилось. Подошли ко мне две бабушки и сказали, что во время молитвы в нашем городе Омске, они тоже омичи, Бог им показал, чтобы они молились за мою коммуникабельность, чтобы я мог свободно разговаривать и свидетельствовать, и проповедовать об Иисусе Христе. И еще они сказали такую фразу, которая меня сильно потрясла. Они сказали, что ваше служение – это тюремное служение. И у меня возникло такое чувство страха, потому что в детстве моих друзей из двора садили в тюрьмы за то, что они брали оружие, приступали закон. И как-то это мне передалось, вот этот страх, этот панический страх, что я тоже могу оказаться там. И когда я уже был спортсменом, как-то это все было спокойнее. Но когда я закончил играть, быть хоккеистом, оно возникало снова. Хотя я не приступал закон, но какой-то вот этот страх, что я могу попасть в какую-то историю, и это могло закончиться заключением.
Ну, бабушки, вероятно, на совесть молились, потому что говоришь ты действительно очень хорошо, очень логично, и с тобой легко беседовать. Вот сейчас эфир, мне все понятно, что ты рассказываешь, и ты хорошо ведешь линию. Скажи вкратце буквально, ты не капеллан, все-таки как ты попал в места лишения свободы?
Ну, у меня был разговор с моей супругой, и однажды она сказала, что не хотела бы меня уже видеть во многих местах, куда я хожу. Я евангелизировал где только возможно, все спокойно, все, мне никто не запрещал, всем людям нравилось слышать проповедь. Чаще это прозвучала проповедь о Иисусе, о блудном сыне, потому что это было созвучно и с моей жизнью. Я был очень далеко от Бога, и там Иисус рассказывает в этой притче, что отец, когда сын был вдалеке, он увидел. И я это понимал, что я был далеко, и действительно Бог увидел меня. А здесь я дал жене слово, сказал, вот телефон, если кто-то меня куда-то позовет, я пойду. Она улыбнулась, и она знала. О, она была такая счастливая, что все, закончились все эти похождения куда-либо, команды.
А ей неудобно было за тебя или в чем здесь дело? Почему похождения плохи были?
Да, скорее всего, что она... Ей не нравилось, что я могу показаться странным.
Конечно.
Именно вот это. Конечно. Ее это очень сильно беспокоило. Мое вот это состояние, что я ей когда рассказывал, и она понимала, что не все люди понимали, чем я занимаюсь.
В светском обществе люди заняты каждый своим делом, и вдруг какой-то чудак говорит, Иисус живой.
Да. И получалось так, что на протяжении многих лет все мои знакомые, все мои друзья и тренера и в мире спорта уже знали, что я стал верующим. Сначала они смеялись, сначала они там иронизировали, но по прошествии многих времени, я вам скажу честно, эти люди потом обращались ко мне помолиться, потому что у всех есть проблема, есть нужды. И получилось так, что я ей дал слово. И тут звонок из мест заключения, и один из начальников тюрьмы позвонил и сказал, осужденные хотят, чтобы вы пришли и рассказали свою историю жизни.
И вот жена согласилась.
И она согласилась.
Как раз то место, куда можешь идти и рассказать.
Она согласилась. Я благодарю Бога, знаете, за мою супругу, за то, что она терпеливо все эти годы, просто терпеливо смотрела не на мои чудачества, а на мое посвящение.
Сколько лет ты был верующий, а она... Смотрела.
Мы вместе пришли к Богу, только месяц отделяет нас. 20 мая она стала верующим, в 93-м году я через месяц тоже принял Иисуса.
А почему тогда ее так ранило, что ты ходишь в обществе и говоришь о Христе?
Ну, знаете, на тот период времени у нас была большая церковь, 600 человек, но как-то вот это служение тюремное или спортивное, оно не вписывалось
понятно,
в программу
церкви. Понятно, она была
просто
церковная, верующая, себе да. сидела на скамейке, а ты уже перетёк через края.
Она была регентом, и даже ей было очень приятно, что я поддерживал ее служение, вел молитвенное служение, находился в хоре. И ей все это устраивало. Но когда за рамки церковного служения я выходил, а мое служение было встреча с человеком, и я служил от сердца к сердцу. Мне это было понятно, и люди просто понимали, о чем я говорю. А ей было неудобно, что подумают и скажут обо мне.
Хочу слышать я, и хочу, чтобы услышали те, кто сейчас... радио наше слушают. Почему, откуда ты это взял, почему ты это услышал, что ты должен выйти за порог церкви?
Ну, в моей жизни много таких встреч, которые кардинально меняли мое движение в христианской жизни. Я рассказал, что вот эта встреча с мастером спорта по велоспорту, и как я пришел потом к бабушке, потом разговор с пастором, он сказал мне: «Виктор, я не знаю такого служения, но если это твое, дождись».
То есть ты не импульсивный сам по себе, не импульсами живешь, а ты слагал, так скажем, библейским языком, ты слагал это в сердце и пытался строить линию не так, как оно пойдет, а ты как-то свой жизненный путь правил тоже сам.
Ну да, читая уже Библию и понимая, что Бог отвечает за каждое свое слово, и, как я уже сказал, один из любимых моих стихов, что «Бог, поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет», я старался следовать этим правилам. То, что мне необходимо, нужно было, я старался делиться с людьми. Встречаясь с ущербными, я рассказывал, что я испытывал это. С больными я рассказывал, что в моей жизни произошла такая трагическая ситуация, когда в 2003 году, на удивление всем людям, кто знал меня, у меня отказали ноги. И врачи поставили страшный диагноз – это инвалидная коляска на всю оставшуюся жизнь. И на тот момент я просто ходил, ставил уколы. На 3 часа эти уколы действовали, а потом опять... боли в суставах коленных, и еле-еле передвигался до кровати, до работы. Там я садился на лавочку. И это просто меня очень сильно тяготило. И я уже здесь, будучи верующим, я просто, знаете, следуя опять же этим правилам, я говорил Богу, что я все равно буду служить. Даже на инвалидной коляске я все равно буду служить людям, я все равно буду посвящать себя Богу, чтобы... еще и еще хоть один человек стал верующим.
Ты стал здоров?
Да, на удивление и врачам, и моей жене, и моим друзьям, и в церкви, потому что так получилось, что спортсмены, которые знали меня в разных странах, в разных городах, начали просто молиться. И я верю, что как в Библии есть такое место, оно удивительно сегодня созвучно с тем, что как мало людей молятся и не придают значения молитвы. Много людей молились за меня, и там переполненная чаша молитв, она возымела действие.
Виктор,
я проснулся
как я
и стал
слышу
здоровым.
Сейчас ты не из тех людей, которые просто знают о наличии Бога во Вселенной, а ты с его делами столкнулся. Ну, как минимум, севший самолет горящий, который сел, и вы все живы остались командой, инвалидная коляска, и ты снова на ногах.
Я хочу сказать сейчас всем слушающим нас, Бог благ, и Он знает, как тебе помочь. Это не просто слова. Вы знаете, то, что я пережил, это была действительно трагедия для неверующего. Потому что кто может тебе помочь, если врачи говорят, что это невозможно? И когда человек уповает на Бога, действительно на того, в кого он верит, он влагает в каждое свое слово, в молитвы, много слова веры, благодарности, даже за то, что до этой минуты, как он заболел или какая-то проблема, Бог его вел. И несмотря ни на что в дальнейшем, я просто, знаете, я жил одним стихом из Библии «Давид». Давид, царь, и он говорил такие слова: «Я все равно буду славить тебя, Господи».
И это примерно те слова, которые ты говоришь в тюрьмах. Бог благ, Бог живой, Бог слышит тебя, Бог может все.
У меня очень хорошее слово для всех слушающих. Это несколько лет назад я получил от Бога
Бог может. И люди соглашаются. Да, Бог может исцелить, но не меня. Люди говорят, но у меня такая болезнь или такая проблема. Я и отвечаю, Бог может. Они говорят, ну да. Но я еще повторяю другое слово. И Бог хочет. На это люди задумываются на некоторое время и потом говорят, а почему? И вот этот вопрос, почему? На него есть ответ только в Библии. Потому что Бог сказал, что Он послал Сына Иисуса Христа для того, чтобы освободить измученных на свободу, исцелить больных, помочь нуждающим. И там золотой стих. «Все нуждающие и обремененные, придите ко мне, ибо я печусь о вас».
Таким образом, ты просто забудь. Для свидетельства подтверждаешь намерение Бога, что мало того, что Он может, Он еще и хочет. И Он еще вот что сделал. Послал своего сына.
Да.
То есть всецело подтвердил свое намерение.
Да.
Тебе легко говорить с теми, кто вот в тюрьмах? Легко это не в плане их там судеб, а в плане твоей внутренности. Ты их понимаешь, ты знаешь, что ты хочешь им сказать, ты знаешь, в чем они нуждаются.
И опять приходит на память встреча с одним человеком, который был в нашем дворе авторитетом, и он отсидел очень много лет за... сбил человека, попал на много лет, на 9-10 лет. И по прошествии многих, он, у него еще была отсидка там за разбой, там еще что-то. И однажды мы с ним встретились, и я напомнил этому парню, уже мужчине, напомнил одну историю, когда я тонул в детстве, мне было мало лет, я тонул в котловане, и он за волосы меня вытащил. И я ему сказал спасибо, потому что я стал священником благодаря тому, что Бог через тебя мне спас жизнь. Он знал, что я буду служить тебе.
И еще таким образом Бог тебе спас жизнь.
Да. И этот парень, уже мужчина в годах, он сказал, знаешь, Виктор, тебе нужно идти в тюрьмы. Тебе поверят. Там, потому что ты говоришь то, что нам там не хватает.
То, что ты пережил.
То, что я пережил.
Не то, что ты прочитал даже в Священном Писании. Это одно прочитать, а другое дальше на практике пройти.
Слышать и знать – это разные вещи. Мы приходим в церковь, мы слышим Слово Божие, но потом мы узнаем, что это Слово в нашей жизни оживает и помогает нам. Благодаря Священному Писанию мы растем духовно, но когда мы применяем это Слово в нашей жизни, встречаясь с другими людьми, это помогает тем людям, которым мы служим. В тюрьмах есть люди, которые не знают, зачем они туда попали, и стремятся как можно скорее выйти и дают себе обеты, что я начну новую жизнь.
Ну, ты правильно сказал, себе дают.
Да. Но там, когда мы приходим, капелланы, священники, мы им говорим, что это не цель выйти на свободу, цель обрести действительно мир с Богом для того, чтобы, выйдя на свободу, уже жить с Господом.
Хорошо, но ты уверен, что если человек однажды встретился с Богом, он не захочет от него уйти?
Я верю на 100%.
А чем ты подтвердишь это из Библии? Куда мне идти? То есть вот если есть уже Бог в жизни, куда мне идти?
Человек, переживший Бога, это, знаете, как встреча с любимой. Я мужчина, я однажды встретил девушку, и первый взгляд, на который я действительно...
Первая вот, любовь.
Первая любовь, она единственная. Я обратил внимание, что такую девушку я никогда не видел. Это моя жена. Это моя жена.
Да, я просто хотела еще добавить. Да, ты правильно сказал. Это тоже библейское понятие первой любви. Но вот куда идти, если у тебя глаголы вечной жизни? Куда мне хоть идти? Уходят, это мое убеждение. Часто уходят люди, которые признали наличие Бога, им понравилось в церкви, но не было личной встречи.
Вы знаете, человек, который не имеет глубоких отношений, это тогда заменяет. Ну, просто в мире называется влюбленность.
Или религия.
Ну, или религия. А тот человек, который любит, это уже другая история.
Витя, пожалуйста, в двух словах еще твои отношения с детьми, твой труд с детьми, хоккей с мячом, потому что время нашей программы конечно, я бы тебя слушала долго. В нескольких словах. Вот эти дети, что они для тебя? Каким образом это сомкнулось? Твоя вера, твои убеждения, христианство, хоккей с мячом, подростки?
Ну, на сегодняшний день я тренирую хоккей под названием флорбол. На сегодняшний день это очень популярно в Европе, в мире уже больше 55 федераций во всем мире, уже бразильцы, мексиканцы, ну, все страны можно перечислять. В нашей стране это очень доступный и легкий вид спорта. Почему я обратил внимание на этот вид спорта? Что дети, которые не могут пойти записаться в дорогостоящую хоккей с шайбой, где амуниция стоит 70-60 тысяч, и с каждым годом надо ее обновлять и снова покупать. Я обратил внимание, что во флорболе те же самые правила практически. Движение, интерес, быстро меняющиеся ситуации. То есть все, что хоккей на льду, только здесь в зале, флорбол. И детям очень нравится, и они, приобщаясь к спорту, во-первых, отвлекаются от улицы, потому что улица, она быстро учит тому, чему не надо. Во-первых, это и наркотики. Сейчас малолетние подростки просто повально увлекаются этим, даже не алкоголем, а именно легкими наркотиками.
Вот я сейчас слышу, что ты говоришь. Ты сейчас говоришь, что свято место пустым не бывает. Либо ребенок пойдет себе искать вот в этом непотребстве, либо его можно увлечь, так?
Да. И когда они приходят в секцию, то я обращаю внимание не на то, что он может, а я его обращаю внимание, что будет через несколько лет, когда он, занимаясь спортом, он обретет себе, во-первых, друзей, наставника, как тренера, как друга. Я им все время повторяю, то, чему я не могу вас научить, вы научитесь во время того, то, что вы общаетесь в этом коллективе. Это дружеские отношения. И недавно был случай, который просто является примером, решающее пробитие буллитов. Я назначил мальчику, доверил, потому что он хорошо исполнял. И он не попал в ворота, так получилось. И после игры, вы знаете, была очень интересная встреча со всей командой. Я сказал, любой из вас, кому бы я доверил, вы могли сделать то же самое, и они меня услышали.
Виктор, когда ты заходишь в тюрьму, ты говоришь о Боге людям взрослым, самостоятельным, и еще и тем людям, для которых все способы исправления пригодны. Вот хоть их гладь, хоть их сажай в карцер, хоть говори о Боге, ну, все средства хороши в тюрьмах. А детям? Мы не всегда имеем право говорить несовершеннолетним о Боге. Как ты с этим справляешься?
Ну, очень просто, когда дети сами того хотят, когда они имеют вопросы, они задают эти вопросы сначала своим родителям, они не получая ответы, и потом они задают.
То есть ты хочешь сказать, что ты своей жизнью должен быть вот этим вот крючком с наживой, что ты должен как-то так жить и быть, чтобы их заинтересовало, кто ты, что ты, и задать тебе вопрос?
Да, наверное, так. Но моя цель в жизни, и вот даже служение, и даже моей работе, я просто говорю, золотое это правило, я стараюсь вкладывать в моей работе, в служении везде любовь Божию, которая во мне есть. Я знаю, что каждый человек нуждается в любви. Каждый, даже вот ребенок, хоть сколько ему будет лет. И еще могу сказать, если этому ребенку уже 50-60 лет, ну, ребенок Божий, он нуждается в этой любви.
И завершим этим твоими словами. Две твои фразы мы просто соединим в одно. Каждый человек нуждается в любви, и каждый человек нуждается в Господе.
Да.
Виктор, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу, и мы будем прощаться. Тебе особое спасибо за время, которое ты нам уделил. Буквально пару часов, которые у тебя были между самолетом и твоими основными делами, ты посвятил на то, чтобы прийти к нам в студию и посвидетельствовать. Спасибо тебе большое.
И вам спасибо.
И до свидания.
До свидания.
Пожалуйста, всех, кто слушал нас, в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость из Омска Якимов Виктор. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Ты не видишь правды в слезах, жадность дышит в наших сердцах, но тянемся мы к свету, а не к тьме. Господи, возьми всех нас к себе, но тянемся мы к свету, а не к тьме. Господи, возьми всех нас к себе. Слезы по щекам стекают, люди слез твоих не замечают. научи, научи, что мне делать, как мне быть. Расскажи, расскажи, как мне, Господи, прожить. Научи, научи, что мне делать, как мне быть. Расскажи, расскажи, как мне, Господи,